Знакомит Вадим Ларченко. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 6 августа, среда. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. В Москве сегодня хоронят Александра Солженицына. Очередной приговор преступнику-милиционеру. 6 месяцев заключения за 4 пострадавших в пьяной автоаварии в Свердловской области. Стражи порядка не равны с остальными перед законом. В чем именно, пояснит юрист-правозащитник. Самарским властям придется дорого заплатить за ликвидацию опасного химического производства. Проект нового перинатального центра во Владимире устарел за время долгостроя. Репортажи, интервью на эти и другие темы, а также обзор прессы, новости Москвы и Санкт-Петербурга, новости экономики, спортивный обзор. Все это в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». В эфире «Свобода в полдень». В Москве сегодня хоронят Александра Солженицына. Могила выдающегося русского писателя на старом кладбище Донского монастыря. А на церемонию отпевания и погребения пришли сотни людей. Среди них и наш корреспондент Карен Агамиров. Карен, здравствуйте, и вам слово.
Добрый день, Женя. Да, тут очень много людей, но внутрь, к сожалению, не пускают журналистов. Здесь нужна была специальная какая-то аккредитация. Здесь ведут прямую трансляцию, и журналисты вообще не пускают внутрь ни с камерами, ни с диктофонами. Тем не менее, людей действительно очень много. По моим наблюдениям, к сожалению, и к моему разочарованию, мало молодежи. То есть люди среднего и старшего возраста пришли проститься с великим писателем. Похороны начались в 12 часов. Тело писателя будет предано земле в центральной части монастырского кладбища за алтарем храма Иоанна Лествинчика, рядом с могилой Василия Ключевского. Я разговаривал со многими людьми, они вспоминают Солженицына. Я записал много голосов, но вот один из них я сейчас вам отдам в эфир.
Человек в своей жизни вынес все, что возможно, человеку в этой жизни. Прошел все круги ада, не только первый. Есть человек, сейчас скажу, да я тоже не могу. Очень-очень тяжело узнавать, что у нас уже в России больше нет такого великого человека.
Это только часть записанных мною голосов. Из известных людей здесь президент России Дмитрий Медведев прибыл. Он здесь находится Юрий Лужков, здесь Станислав Говорухин. Эдуард Лимонов уже ушел, вот они находятся внутри там. И, конечно, в основном из-за того, что здесь сам президент предпринят такие беспрецедентные меры безопасности, то есть вот милиции очень много, начиная прямо от метро. По периметру все, кладбище фактически в милиции, вот через 10-15 метров люди в штатском и в форме, так что умудрились вот власти этот день превратить в закрытое какое-то мероприятие, что немного, или даже серьезно, я бы сказал, разочаровало журналистов. Женя.
Мало, что касается людей, пришедших просто проститься, простых людей, как-то сказались на них эти меры безопасности? Или вход и в храм, и к месту погребения для людей более или менее доступен?
Вы знаете, Женя, обыскивают всех, то есть металлоискатели, да, там надо из сумок все выворачивать, вот это вот, конечно, людей очень разочаровывает, напрягает.
Спасибо большое. В эфире был Карен Агамиров, наш корреспондент. Он посетил старое кладбище Донского монастыря в Москве. Там сегодня хоронят выдающегося русского писателя Александра Солженицына. И сегодня, и накануне, во время прощания с писателем, было сказано немало слов о том, что значили дела и мысли Александра Солженицына, общественного деятеля, для России. Почтить его память пришли тысячи людей, среди которых были премьер-министр России Владимир Путин, бывший президент СССР Михаил Горбачев, деятели культуры и правозащитники. Корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская спрашивала людей на улицах города, какую роль сыграл, по их мнению, Александр Солженицын в истории России.
Я как таковой не сталкивался, без понятия.
Книги писал,
Очень хороший архипелаг ГУЛАГ. Бодялся теленок с дубом там один день. И он одну статью умную написал, как обустроить Россию. Очень важная эта статья, очень хорошая. Она так и должна быть, по Солженицыну.
Ой, ну вы заставляете мозги напрягать. Я его просто уважаю, и все. Какую роль, зачем это самое? Великий.
Я лично ничего не знаю. В данном возрасте сейчас.
Я тупой на эту тему. Книжки интересные вам были про этот ГУЛАГ и Денисыч. Я считаю, что по тем временам это круто было. Подпольно все это читали, интересно.
Ну, для меня он как вроде как первый диссидент. На самом деле, кто его первый, он не первый, я не знаю. Вот я его так представляю. Хотя я не читала, только слышала и раковый корпус, и еще что-то там, но я не читала. Раньше не было возможности, а сейчас уже не хочется читать. Я думаю, что это страшные вещи про Россию. И просто сердце надо беречь. Не хочу читать такое.
Мне нравится. Большую роль сыграл, мне кажется. Люди стали как-то более грамотные, более вот раскрепощенные стали за него.
Вы знаете, я его не читала. Я слышала по телевизору, видела выступление. Так, внешне его представляю, но не читала, к сожалению. Трудно говорить.
Большую борьба с коммунизмом. Я считаю, что победил для человечества, для улучшения. Я считаю, что важно.
Положительно. Ну, он, во-первых, открыл глаза на тот лагерь, какой был, на ту действительность, которая была в то время. Я сам читал его в самой издате «Архипелаг ГУЛАГ», и у меня волосенки зашевелились.
Да, я тоже так считаю. Шок, конечно, был, но, может быть, не такой большой, как у остальных, может быть, менее знающих людей, потому что у меня дедушка в ГУЛАГе умер, и только за то, что он был верующий. Так что нашей семье, допустим, некоторые такие вещи были знакомы. Ну и, конечно, такие произведения, как Солженицын писал, они просто необходимы российской истории. Народ должен знать.
Я не готов ответить.
Вот как бы я его очень хорошо и люблю, и уважаю, а вот как-то какую роль он сыграл? Не готова.
Наверное, большую, конечно. Знаменитый человек, известный. К своему стыду я вообще даже узнала вчера только случайно, что он умер. Помню еще далекого детства, что вот известный человек, ну, много сделал. Правду сказал?
Очень большую. Очень любил вот Россию. И всегда выступал за нее и защищал всех, кого преследовало наше правительство.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, какую роль сыграл Александр Солженицын в истории России. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете Радио Свобода. Напомню главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня хоронят выдающегося русского писателя Александра Солженицына. Он скончался в ночь на 4 августа на 90-м году жизни. Главный редактор оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Роза Мальсагова, против которой возбуждено уголовное дело, покинула Россию. В Турции произошел взрыв на крупном нефтепроводе, по которому каспийская нефть доставляется в Джейхан. Трубопровод перекрыт. В Пекине за два дня до открытия Олимпийских игр прошел заключительный этап эстафеты Олимпийского огня. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущий Иван Толстой. Культурные новости и культурная эссеистика. Постоянный собеседник Ивана Толстого, кино и музыкальный критик Андрей Гаврилов. Собеседники прочитывают ленту событий под своим собственным углом и за компетентными суждениями обращаются к экспертам. Радиожурнал «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода. А в студии программы «Свобода в полдень» я приветствую Марину Дубовик, и мы с ней сейчас пробежимся по страницам сегодняшних российских газет. Добрый день, Марина.
Здравствуйте, Евгения.
Знаю, что сегодня газеты взялись за излюбленную свою тему – соотносить доходы россиян с их возможностями и с тем, каковы цены в России. Сейчас, думаю, от вас узнаем подробности.
Да, но предварить дальше статей на социальную тему, мне хотелось бы сообщением в «Коммерсанте» о том, что доработанная Министерством экономики России концепция социально-экономического развития до 2020 года внесена в правительство на предварительное обсуждение. Концепция будет рассмотрена 22 сентября, но глава Минфина России Алексей Кудрин уже недоволен тем, что планы Минэкономики не подкреплены расчетами возможности бюджета. Конец цитаты. Но это государственный бюджет, а как обстоят дела с бюджетом любого и каждого из россиян? Новое известие в статье «Плюшкины сидят на своем» отмечает, что за последние 6 лет доля россиян, имеющих накопления, практически не изменилась, и вопреки уверениям о стремительном росте благосостояния, денежное накопление есть лишь у 25% российских граждан. Таковы результаты последнего исследования Левада-центра. Такая статистика подтверждает, что почти все доходы россияне проедают, а доверие к государству за последние годы больше не стало. По оценке экономиста Никиты Кричевского, рост доходов населения, о котором сейчас много говорят, действительно существует, но он ощутим лишь для богатой прослойки, поскольку у остальных весь этот рост все равно съедает инфляция. Настроения граждан отражают неразвитость банковской системы, а о том, что фондовый рынок у нас убит, не знают сейчас разве что дети. Конец цитаты. Что же касается недвижимости, то нынешний уровень цен на нее Кричевский называет, цитирую, «большим раздутым пузырем, который вскоре лопнет». Тему цен на российскую недвижимость продолжает статья «В квадратном метре уже $6000». Причем среднестатистическому большинству при данных обстоятельствах совершенно все равно, сколько стоит метр – 3 тысячи или 6 тысяч. А эксперты говорят об оторванности рынка от населения. В чистом виде рынок работает только в узком кругу элитки или бизнес-класса. А новостроек жилья эконом-класса сегодня нет. Правда, заявление мэра Москвы о том, что 50% всех существующих новостроек достанется участникам социальных программ – добросовестно воплощается в жизнь. Ну а как же быть всем остальным, недоумевают новые известия. В статье «Нашли крайних» участники круглого стола «Причины роста цен на продукты в России» попытались найти ответ на вопрос «Кто виноват?». И что характерно, нашли. Обвинение было брошено розничным торговым сетям, засилью импорта в стране, неэффективному действию Минсельхоза России, необеспеченности россиян торговыми площадями, а еще виноватыми почему-то оказались жители Китая и Индии, которые в последнее время стали больше кушать. Вот уж статья, вот уж правда, по пути поиска истины неисповедимы. Это статья в газете «Новое известие». Зато один из путей зарабатывания денег вчера проложили некоторые москвичи. «На дожде делают бизнес». Так называется статья в газете «Комсомольская правда». Цитирую. «Вчера, казалось, Москва утонет. Только за вчерашнее утро на город вылилась недельная норма осадков. Столица России немедленно встала в пробки. Их общая длина, по данным госавтоинспекции Москвы, превысила 450 километров». Конец цитаты. Огромные лужи по всему городу, напоминающие небольшие озера, свидетельствовали о том, что ливневая канализация практически засорена и не работает. Водители легкового автотранспорта, пытаясь преодолеть водную гладь, разумеется, застревали, заливали свечи, теряли автомобильные номера, непрочно прикрепленные на пластиковых рамках. Тут же нашлись предприимчивые жители столицы, которые за 1000 рублей и машину вытолкнут из воды, и номера найдут, и вернут владельцу. А что делать? Ни спасателей, ни ремонтников во время стихии на улицах российской столицы обнаружено не было, заключает «Комсомольская правда».
Марина, ну на ваш взгляд, что такое самая плохая летняя погода?
Ой, не могу
как вчера
сказать.
В Москве?
Не могу сказать, потому что я люблю и лето, я люблю и осень. Я зиму недолюбливаю. А в принципе, все, что выше 15 градусов, мне очень нравится, с дождем или без.
Ну что ж, до зимы еще относительно далеко. Спасибо, Марина, за то, как вы с нами сегодня читали российские газеты.
Спасибо вам.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Свердловской области вынесен приговор милиционеру, виновному в дорожной аварии с 4 пострадавшими. Сотрудник милиции был не на службе, но был пьян, а сбитые им на машине люди получили сотрясение мозга и переломы. И приговор за все это – 6 месяцев лишения свободы. Сотрудники правоохранительных органов не равны с остальными гражданами перед законом, но вовсе не в том смысле, о котором говорят довольно мягкие приговоры милиционерам-правонарушителям. Существующую в этой сфере практику мы попросили проанализировать юриста фонда «Общественный вердикт» Ольгу Сухареву.
Фонд «Общественный вердикт» специализируется на борьбе с произволом правоохранительных органов, то есть с преступлениями и правонарушениями, которые милиционеры, прокуроры и прочие представители правоохранительных органов совершают в качестве должностных лиц. заявители к нам обращаются ежедневно, от убийств сотрудниками правоохранительных органов потерпевших до причинения вреда здоровью незначительного, либо, в принципе, просто психологического унижения. Но самое, конечно, яркое дело в настоящий момент, которое у нас есть, это дело по Дальнегорску. Дальнегорск – это город на Дальнем Востоке, маленький, где в октябре прошлого года, 2007-го, после дискотеки нарядом милиции местного ОВД было задержано и впоследствии избито около 20 человек, молодых людей, которые находились на дискотеке. Но с тех пор, несмотря на то, что потерпевшие обращались во все инстанции, несмотря на то, что фонд подключился к работе, до сих пор не возбуждено уголовное дело. Мы сейчас над этим работаем.
Что этому препятствует или кто?
Отказы мотивируются тем, что сотрудники ОВД, которые напали на подростков, они выполняли свои обязанности и применяли силу на основании закона о милиции. Однако закон о милиции говорит, что сила может быть применена только в том случае, если никаким другим способом сотрудник правоохранительных органов не имеет возможности выполнить свои профессиональные обязанности, и сила может применяться только в той степени, в которой это необходимо для выполнения сотрудником милиции своих обязанностей. Собственно говоря, пробитая рукояткой пистолета черепная коробка подростка вряд ли вот может отвечать этим критериям. Против троих, насколько я помню, было возбуждено уголовное дело по статье 317 «Сопротивление сотрудникам милиции». Позиция фонда такова, что это самозащита милицейских органов против людей, которые пытаются отстаивать свои права, нарушенные сотрудниками милиции.
В данном случае, конечно же, речь идет о том, что милиционеры допускали злоупотребление или жестокое обращение с людьми, находясь при исполнении служебных обязанностей. Да. А с юридической точки зрения, насколько велика и существенна разница, в каком качестве выступает милиционер, допуская правонарушение, как должностное лицо или как частное лицо, ну, не знаю, после работы, вот то, что мы имеем в поводе, который мы используем для сегодняшнего разговора.
Вы знаете, как разница на самом деле принципиальная. Милиционер, который совершает преступление, будучи на службе, будучи выступая в качестве должностного лица, он преследуется помимо основной статьи, ну, допустим, там, за избиение, да, он преследуется еще и по 286 статье Уголовного кодекса, превышение служебных полномочий. За то, что он, будучи представителем государства, то есть человеком, которому, по идее, граждане должны доверять, он еще и, ну, выражаясь грубо, подставил государство сам. Разница принципиальная.
Общественное мнение очень, насколько я могу судить, волнует то, что в любом случае выступает ли милиционер, совершающий преступление, как должностное лицо или как частное лицо, в любом случае наказание, которое он за это получает, и даже сама перспектива доведения до расследования, до суда, она минимальна в этом случае. И не идет ни в кое сравнение с тем, как если бы в эту ситуацию попал гражданин, который ни в каком случае не носит милицейский мундир.
Общественное мнение волнуется на эту тему, оно, конечно же, право. Но насчет суровости приговоров надо сказать, что бывает по-разному. Степень причиненного вреда гражданину может иметь значение. Степень, кстати говоря, общественного внимания к конкретному делу может иметь значение. Вот у нас есть несколько дел, где достаточно суровые приговоры выносились. Например, по делу Никиты Гладышева, когда подростка 12-летнего избили милиционера, но ему были причинены побои, которые как вред здоровью не рассматриваются. При этом милиционеры получили 3 года лишения свободы. Это очень серьезный срок, это реальный срок. И не всегда реальные сроки, 3 года, получают люди, которые причинили потерпевшим более жестокие даже повреждения. Ну, во-первых, Никита, конечно, очень молодой пострадавший. А кроме того, делу Никиты активно подключилась пресса. Аналогично, вот когда гражданин Таджикистана стреляли в метро, тоже там дали 9 лет лишения свободы, то есть достаточно большой срок, благодаря тому, что внимание прессы было привлечено к этому случаю. Но если процесс идет тихо, незаметно, то там даже за достаточно серьезный вред, причиненный потерпевшему, сотрудник правоохранительных органов может получить наказание либо небольшое, либо условно. Но самая большая проблема, это, конечно, доведение до суда. Если взять сейчас дальнегорское дело, то у нас есть ответ из прокуратуры Приморского края, в котором указано, что проверка в отношении сотрудников ОВД, она контролируется прокуратурой Приморского края и управлением Генеральной прокуратуры РФ в Дальневосточном федеральном округе. Да? То есть заметно, какая высокая инстанция к этому подключилась, и у нас до сих пор нет ответа такого однозначного насчет возбуждения уголовного дела.
Есть такое ощущение, опять же, что даже если милиционер не был при исполнении, то все равно он может воспользоваться вот этим вот административным всем аппаратом, системой для того, чтобы это наказание минимизировать, которое может последовать.
Ну, разумеется, да. Чтобы уйти от ответственности, он же не будет разбираться, в качестве кого он действовал, совершая правонарушение. Он просто подключит все свои связи, какие у него есть, и, действуя на основе инстинкта самосохранения, будет пытаться избежать ответственности.
В эфире «Радио Свобода» была юрист фонда «Общественный вердикт» Ольга Сухарева. В эфире «Свобода в полдень». Некогда крупнейший химический комбинат СССР, предприятие по производству желтого фосфора в Самарской области, сегодня представляет из себя свалку ядовитых отходов. Их утилизация и нейтрализация стоят колоссальных денег, и потому региональные власти озадачены. Однозначно приветствуют решение о ликвидации того, что осталось от комбината «Тольятти фосфор», экологи. Их мнение приводит корреспондент радио «Свобода» в Самаре Сергей Хазов.
Самарские экологи заявляют о необходимости работ по улучшению экологической ситуации на Тольяттинском заводе «Фосфор». Сейчас завод не действует, однако на его территории находятся ядовитые отходы. Для полной очистки территории «Фосфора» по разным расчетам требуется от 60 миллионов до полумиллиарда рублей. В конце июля все собственники завода вместе с чиновниками областного правительства и Министерства по природным ресурсам должны провести инвентаризацию всех зданий и сооружений завода. Затем чиновники намерены подсчитать, если выгода от деятельности собственников завода «Фосфор» превысит экономический ущерб от обременения по доходам, затраты на ликвидацию экологически вредного производства будут частично компенсированы из бюджета Тольятти и Самарской области. Экологи говорят об опасности завода «Фосфор» для экологии Самарского региона, рассказывает председатель Самарского экологического общества, кандидат биологических наук Анатолий Виноградов.
Тольятти – город большой химии, там химических предприятий много, самого различного класса опасности. Не зря там в масштабах Самарской области рождается максимальное число, к сожалению, детей-уродов. Отходы бывают не только бытовые, бывают промышленные и различных классов опасности. Но химические предприятия – это достаточно высокая опасность. Это химические бомбы. Но бомбы лежат опасные, когда их не разминируют. Поэтому нужно их как-то разминировать. И опять-таки здесь задача тактическая, это нужно быстро, конкретно по какому-то предприятию. Там, где уже, так сказать, горит. Надо создавать рынок отходов, и чем лозунг экологов «отходы в доходы». Брать пример с нашей планеты, где, в общем-то, практически не бывает отходов. Все отходы переходят в доход.
Власти должны обратить внимание на проблемы экологически вредных производств, расположенных в Самарской губернии. Биолог Анатолий Виноградов продолжает.
Для этого нужны специалисты по прикладной промышленной экологии. Они у нас учатся, такие специалисты, но что-то все меньше и меньше. А нужно, чтобы все больше и больше. А в таких высших учебных заведениях, как Самарский государственный университет, Самарский государственный педагогический университет, вместо того, чтобы закрывать кафедры, как это делается, нужно, чтобы они открывались и работали. Потому что такие специалисты нужны, и они будут все больше и больше востребованы. Конечно, не верен сейчас общий принцип современных властей, что на первое место экономика, потом экология. Такого не бывает. Такое может привести только к ухудшению ситуации, что уже наблюдалось на примере Советского Союза.
Ученые из западных природоохранных организаций, таких как Greenpeace и Всемирный фонд дикой природы, также заявили о своей готовности провести мониторинг состояния экологии Самарского региона. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Сегодня в 19 часов 7 минут после выпуска новостей время гостей на Радио Свобода. Ведущий Виктор Резунков. Возможен ли международный конфликт в Арктике? Какие запасы месторождений скрыты под ее льдами? Насколько быстро эти льды тают? Об этом и многом другом в беседе с исполняющим обязанности директора Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Александром Даниловым. Время гостей на Радио Свобода сегодня в 19 часов 7 минут по московскому времени. Во второй части программы «Свобода в полдень». Проект нового перинатального центра во Владимире устарел за время долгостроя. Российские рокеры выпустили фотоальбом. В эту историю попали далеко не все, упрекнули авторов знатоки русского рока. Эти новости, а также новости Москвы и Санкт-Петербурга, экономики и спортивный обзор в следующей части программы «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут и в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня хоронят выдающегося русского писателя Александра Солженицына. Сотни людей собрались в Большом соборе Донского монастыря на заупокойную службу. В храм пускают всех желающих. Писатель будет похоронен на старом кладбище монастыря. Главный редактор оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Роза Мальсагова, против которой возбуждено уголовное дело, 2 недели назад покинула Россию. Сегодня об этом сообщил адвокат Калой Ахильгов, представляющий интересы сайта. Он не уточнил, в какой стране находится Мальсагова. В Калининградской области ликвидируют последствия мощного циклона. Ливнями и сильным ветром в ночь на среду были повалены десятки деревьев, повреждены системы электроснабжения, затоплены улицы и подвалы в домах. В Турции произошел взрыв на крупном нефтепроводе, по которому каспийская нефть доставляется в турецкий портовый город Джейхан. В Пекине за два дня до открытия Олимпийских игр прошел заключительный этап эстафеты Олимпийского огня. Она началась в запретном городе, дворцовом комплексе в центре китайской столицы. В Пекине задержаны 4 иностранных туриста. Они развернули около Олимпийского стадиона плакат с надписью «Свободу Тибету». По предварительным данным, задержанные граждане Великобритании и США. В штаб миротворческих сил в зоне конфликта между Грузией и Южной Осетией сообщил, что посещение этой зоны стало небезопасным. Военные призвали иностранных представителей и общественные организации воздерживаться от посещения районов, где в последнее время усилилась напряженность. В японском городе Хиросима сегодня вспоминают жертв атомной бомбардировки, произошедшей 63 года назад.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Чем живут сегодня российские мегаполисы, узнаем в следующие несколько минут. Ассоциация банков Северо-Запада компенсирует потери нескольким десяткам обманутых вкладчиков Петербурга. В Подмосковье похитители избирательных бюллетеней пойдут под суд. И это лишь некоторые темы, которые касаются сегодня москвичей и петербуржцев. С подробностями Вера Володина.
Москва. Более полусотни радиостанций работает сегодня в столице. По данным Комитета телекоммуникации и средств массовой информации, около 40% москвичей в возрасте до 30 лет слушают радио по интернет-сетям. Городские власти будут создавать интернет-радиостанции и из-за отсутствия свободных радиочастот. По трехлетней программе развития 32 миллиарда рублей выделяется в основном на переход к цифровому теле- и радиовещанию. Петербург. На встрече губернатора города и Ассоциации банков Северо-Запада принято решение о помощи обманутым дольщикам. Банковское сообщество компенсирует вклады 123 пострадавших при участии в долевом строительстве. Речь идет о суммах от 200 тысяч до 1 миллиона рублей с учетом индексации. Ранее подобным образом Ассоциация строителей Петербурга взялась компенсировать вклады 377 дольщиков, а 200 дольщиков получили компенсации либо квартиры по решению суда. Всего в Петербурге сегодня зарегистрировано 700 обманутых дольщиков. Москва. Подпольная типография, издававшая пиратским образом школьные учебники, обнаружена и закрыта на юго-востоке столицы. Почти 200 тысяч книг выпущены под брендом издательства «Просвещение». Ущерб правообладателя оценивается в 8 миллионов рублей. Руководитель отдела Департамента экономической безопасности МВД России Владимир Цветков обратил внимание и на несоответствие продукции стандартам по качеству бумаги, по весу и химическому составу.
При использовании данного учебника опасны для здоровья детей. Конечно, нельзя говорить о том, что они его взяли в руки и сразу начались какие-то проблемы со здоровьем. Но если в течение учебного процесса постоянно пользоваться данными учебниками, то, соответственно, результаты и вред данного деяния, оно налицо.
Петербург. Восьмилетняя программа развития систем коммунального водоснабжения и канализации оценивается почти в 75 миллиардов рублей. В течение месяца на рассмотрение городского правительства будет представлен сформированный перечень объектов, которые планируется построить и реконструировать с участием города и частных инвесторов. 15 и 43 миллиарда рублей соответственно. Остальные средства будут привлекать на концессионной основе. Москва. В суд передано уголовное дело в отношении обвиняемых в хищении в декабре прошлого года бюллетеней по выборам главы города Электрогорска. Обвиняются трое – бывший начальник ОВД, замглавы администрации города и начальник отдела территориальной безопасности. И статьи 3 – воспрепятствование осуществлению избирательных прав, превышение должностных полномочий и похищение официальных документов, совершенное из личной заинтересованности. Петербург. На увеличение штата милиционеров, охраняющих порядок в метро, из городского бюджета выделено 263 миллиона рублей. Теперь в метро милиционеров будет больше на 800 человек. Новости Москвы и Петербурга. 6 августа. Вера Володина.
слушаете «Свободу в полдень». Во Владимире продолжается строительство современного перинатального центра. Это комплекс, в который войдут несколько корпусов, в одном из которых уже расположен городской родильный дом. Однако есть вероятность, что некоторые внутренние помещения этого центра придется перепроектировать. С подробностями наш корреспондент во Владимире Светлана Гоненко.
Начало строительства пришлось на перестроечные годы, а затем было заморожено из-за нехватки средств. Активно за возобновление строительства власти взялись лишь несколько лет назад, с появлением национального проекта здравоохранения. Деньги стали поступать регулярно, расходы областного и городского бюджетов тоже планировались, исходя из потребностей строительства. Причем Владимиру был нужен не просто объект здравоохранения, а новое место для родильного дома номер один, который до этого располагался в здании, построенном еще в начале 20 века. В сентябре прошлого года первый корпус перинатального центра наконец был сдан. Но переехать туда родильное отделение смогло лишь через пару месяцев. Первый малыш в новых стенах родился 1 ноября. Медики были счастливы уже тому, что у них появилось новое здание, рассказывает главный врач родильного дома номер один Елена Черкашина.
Это действительно для нас большой праздник, каждый день ходить на работу, и, конечно, для наших пациентов тоже. Женщины с удовольствием рожают в нашем роддоме, и нам это очень приятно. Появились и новые доктора, пришедшие к нам, и средний медицинский персонал, и младший. Причем, если раньше у нас существовала проблема с санитарками особенно, это почти во всех больницах такая проблема существовала, сейчас к нам пришли отличные младшие медицинские работники, которые с удовольствием вот в этих условиях даже занимаются своей такой вот вроде бы неквалифицированной работой. Потому что гораздо приятней убирать в таком прекрасном учреждении, в таком здании, чем в том, что мы имели раньше.
Рожать в роддоме номер один действительно стали чаще. По словам Елены Черкашиной, на сегодняшний день в новом отделении появилось на свет уже более 2500 малышей. Но после того, как родильное отделение в первом корпусе заработало в полную силу, выявились серьезные недочеты. Дело в том, что старый проект не был рассчитан ни на современное оборудование, закупаемое в учреждении, ни на возросшие потребности врачей и пациентов. В новом корпусе обнаружились широкие коридоры, но небольшие кабинеты, операционные и палаты. Перед началом строительства двух новых корпусов, где разместятся родовое и послеродовое отделение, отделение патологии, лаборатории, кабинеты врачей, административные помещения и операционные, встал вопрос, стоит ли заказывать новый проект или можно обойтись внесением изменений в уже существующий. Первый вариант, в принципе, можно назвать идеальным, но, во-первых, создание нового проекта зданий потребует дополнительных и весьма существенных затрат, которые никем и нигде не предусмотрены, а, во-вторых, новое проектирование отодвинет на несколько лет сроки ввода центра в эксплуатацию, а этого боятся и власти, и медики, и пациентки учреждения. Начались поиски компромисса. После долгих согласований власти приняли решение пойти навстречу медикам и внести максимально возможные изменения в планировку центра, но при этом новый проект все же не заказывать. Строители уже получили задание, рассказывает директор муниципального бюджетного учреждения «Владстройзаказчик» Анатолий Лючин.
Каждая металлоконструкция, которая здесь, она сейчас зачищена, окрашена и подготовлена к бетонированию так, как положено по строительным нормам и правилам. Кроме этого, демонтированы все перегородки. Ни одной перегородки нет, что позволяет проектной организации при корректировке проекта соблюсти все те новые требования, новые технологии, которые существуют в современной медицине. Демонтированы старые окна и установлены современные пластиковые. И эта работа проведена по всем этажам.
Впрочем, не только такая перепланировка сделает здание более современным. Приятным сюрпризом для медиков стали новые оконные блоки. Вместо деревянных рам были вставлены пластиковые. Каждая палата оборудована рольставнями, медицинскими батареями и системой «Чистый воздух», рассказывает представитель центра Виктор Кравченко.
Этими рольставнями решается проблема гигиены внутри помещений. Нет необходимости больше вешать в качестве пылесборников шторы, жалюзи и прочие вещи. Специальные медицинские батареи, системный подоконник, в нем решена система вентиляции, электрических подводок интернета, в том числе и медицинских газов. Все это изготавливается у нас во Владимире. Это австрийская технология, производимая во Владимире специально для медицинских учреждений. Она уже включена в проект новый и будет исполняться. Так что можно ожидать, что наше учреждение, вновь построенное после корректировки, будет соответствовать всем требованиям гигиены.
Многие владимирские женщины, увидев изменения, которые произошли в центре за последние несколько месяцев, стали задумываться над тем, чтобы рожать именно там. По словам молодой мамы Анны Литвиновой, подобных условий во Владимире нет больше нигде.
Нам показали палаты, какие там будут красивые окна, аккуратные палаты. Конечно, хотелось бы рожать и находиться в очень комфортных. Поэтому второго ребенка, да, наверное, пойду именно туда.
Новые корпуса планируется сдать уже в следующем году. Тогда же будет введен и пищеблок. Судя по тому, что на строительство выделяются дополнительные деньги, завершено оно будет полностью. Кстати, перинатальный центр будет востребован не только жительницами Владимира. Уже сейчас рожать в новое медицинское учреждение едут женщины из районов области, а также из ближайших регионов. Как говорят медики, с завершением строительства места хватит всем. Для Радио Свобода Светлана Гоненко, Владимир.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Мастерская «Зарубина» и издательство «Кучкова поле» выпустили в свет первый в России фотоальбом, посвященный лицам русского рока. С подробностями Марина Тимашева.
Альбом представляли в клубе «Графит». Сюда пришли не только издатели и фотографы, но сами действующие лица книги. Гарик Сукачев и Сергей Галанин, дедушка уральского рока Александр Пантыкин, саксофонист Наутилуса Помпилиуса Алексей Могилевский и Олег Сакмаров, в недавнем прошлом музыкант «Аквариума». В альбоме фотографии 14 авторов и 37 групп. Здесь музыканты «Аквариума» из звуков «Му», «Аукционы», «Вежливого отказа», «Машина времени» и «ДДТ», «Алиса» и «Бригада С», превосходная полиграфия, на каждом развороте высказывания лидеров групп. Альбом называется «Рок человека» в одно слово, и к нему можно предъявить уйму претензий. Поскольку вся затея исходила от екатеринбургской фракции, то удельный вес свердловских музыкантов выше, чем московских, ленинградских, не говоря уже о других городах. В альбоме не нашлось места Александру Градскому, Олесе Троянской, Яне Дягилевой и россиянам. Бушлачев представлен всего одной фотографией, хотя его влияние на русский рок безмерно. Но Александр Зарубин, идейный вдохновитель всей затеи, барабанщик первого состава Наутилуса Помпилиуса, говорит, что на объективность не претендовал.
Это у меня, в общем, с давних времен, когда я лет, думаю, 15-20 назад начал заниматься полиграфией, графическим дизайном. Ну и как-то мне было просто интересно вот зарубежные аналоги смотреть, изучать. И много альбомов я зарубежных видел. Глаз радовал, потому что это было все здорово и по съемкам, по качеству, по полиграфии. Ну, в первую очередь, конечно, моя идея. Жестко будем подходить вот именно к вопросу качества и самих иллюстраций. А что касается вот Градского, вы сказали мифы, да. Я, честно говоря, все-таки Градского вот не считаю тем рокером, о которых, ну, как-то мы пытаемся вот тут сказать. Одно дело, человек играет рок, другое дело, человек играет в рок. Это мое субъективное мнение. Я думаю, что многие со мной, конечно, не согласятся.
Да, с оценкой роли Александра Градского и его группы «Скоморохи» согласиться трудно, как и с тем, что в альбоме очень, слишком много постановочных фотографий. Это что-то вроде парадных портретов, которые не способны передать живое и естественное лицо коллектива, а также тех перемен, что происходили в жизни каждого из них за долгую историю. Но сами фотохудожники альбомом довольны, говорит Сергей Бабенко.
Александр Зарубин, собственно, автор этого всего, предложил мне в этом поучаствовать. И я так напряг голову и подумал, что вот я давно хотел привести свой архив в порядок, и для этого нужен был повод. Вот я думаю, если это не повод, то что? И зарылся в архив, после чего я отбирал просто пачки, конверты с негативами, отвозил ему. Но, в принципе, отбор фотографий – это не мое, это его. Мне было крайне приятно вообще увидеть эти фотографии. Я считаю, эта книга – очень хороший способ освежить память и пошевелить немножко душу, которая вот за последнее время, в общем, засохла. Ей стало скучно. А тут вот открываешь книжку, и слушай, оказывается, нет ничего. Все-таки еще что-то шевелится, здорово, значит, еще живые.
Так рассуждает Сергей Бабенко, один из авторов фотоальбома «Рок человека». Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня хоронят выдающегося русского писателя Александра Солженицына. Он скончался в ночь на 4 августа на 90-м году жизни. Главный редактор оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Роза Мальсагова, против которой возбуждено уголовное дело, покинула Россию. В Пекине за два дня до открытия Олимпийских игр прошел заключительный этап эстафеты Олимпийского огня. Президент Украины Виктор Ющенко не поедет в Пекин на открытие Олимпийских игр. Официально причины решения не называются. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В Тольятти построят российско-итальянское предприятие по производству автомобильных покрышек. Средняя потребительская цена бензина на российском рынке пока ниже $1. Подробнее об этом и не только в обзоре деловых новостей от нашего экономического обозревателя Ивана Трифилова.
Инфляция в России в июле составила 0,5%, а в целом с начала года 9,3%, сообщила Федеральная служба статистики. Это почти в полтора раза больше, чем за 7 месяцев 2007 года, когда рост потребительских цен в стране составил 6,6%. На прошлой неделе Министерство экономического развития повысило прогноз темпов инфляции в России по итогам 2008 года в целом с 10,5% до 11,8%. Итальянский производитель шин компания Pirelli и российская государственная корпорация Ростехнологии подписали соглашение о создании в России совместного предприятия по выпуску и продаже автомобильных покрышек. Сообщается, что завод стоимостью 250 миллионов евро будет построен в городе Тольятти Самарской области, а его мощность составит более 4 миллионов шин в год. По планам, это будут покрышки для легковых и грузовых автомобилей, предназначенные для продажи на рынках России и стран СНГ. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России с 22 по 28 июля увеличились на 0,4%. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 23 рубля 38 копеек, или по текущему курсу чуть менее $1. Повышение средних потребительских цен на бензин произошло в 40 региональных центрах, тогда как в 41 они остались без изменений. Снижение средних цен на топливо отмечено в 2 региональных центрах. С начала 2008 года автомобильный бензин в России в рознице подорожал уже на 20,5%. Это в 2,5 раза больше, чем за весь прошлый год. Федеральная резервная система США решила сохранить пока базовую процентную ставку по кредитам на прежнем уровне – 2% годовых. С сентября 2007 года базовая ставка, составлявшая тогда 5,25%, снижалась 7 раз. Действующая процентная ставка для 15 стран еврозоны сейчас 4%, а в Японии 0,5%. Снижение ставок стимулирует экономический рост и ускоряет инфляцию, так как банковские кредиты становятся доступнее. При этом вложения в активы страны оказываются менее привлекательными для инвесторов. Повышение же ставок, наоборот, способствует замедлению темпов как инфляции, так и роста экономики, поскольку дорожают банковские кредиты. Одновременно становятся более привлекательными для инвесторов вложения в активы этой страны, что, в свою очередь, стимулирует спрос на ее валюту. Курс доллара на сегодня 23 рубля 43 копейки, на 3 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 36 рублей 40 копеек, по сравнению со вторником он подешевел на 6 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 55 центов.
Новости экономики представил Иван Трифилов. В студии программы «Свобода в полдень» я приветствую спортивного обозревателя Олега Винокурова. Олег, добрый день.
Добрый день.
В понедельник с вами виделись тоже в эфире в этой же студии и собирались сегодня открывать Олимпиаду уже, несмотря на то, что до официального открытия еще пара дней.
Ну, конечно.
И открывать ее футболом собирались.
Открытие – это одно дело, а начало, фактическое начало – другое. До него остается вот 10 минут, если я правильно тут часовые пояса считаю, китайские, российские. Ну, в общем, и начнется уже Все, официально состязания начнутся 29-й Олимпиадой.
Но какова вероятность, что олимпийский футбол все же заметят? После того, тех футбольных событий, которые были в последние месяцы, да и вообще, насколько это известно, не самое главное, это не самый зрелищный вид спорта на Олимпиаде.
Ну, в общем-то, да. Причем это же делалось сознательно. Вот исторически, вы правильно говорите, исторически, если мы захотим найти такой олимпийский турнир, который действительно соответствовал бы по уровню, ну, я не знаю, чемпионату мира, ну, то есть был бы действительно такой высококлассный самый, то это нам надо аж будет в какие-нибудь 20-30-е годы 20 века, естественно, обратиться, ну, и тогда вот мы узнаем, да, и поймем, что действительно вот кто выигрывал Олимпиаду, тот выигрывал и чемпионаты мира, и все было логично, сильнейшие они были и тут, и там. Вот уругвайцы в преддверии первого чемпионата мира, который, как известно, прошел в 30-м году, и они же его выиграли, уругвайцы, вот они перед этим выиграли две Олимпиады 24-28-го. Итальянцы, опять-таки, чемпионы мира 34-38 годов в перерыве между этими чемпионатами выиграли Олимпиаду 36 года. То есть так все было логично. Ну а потом все, это же было не случайно. Вы же, конечно, знаете, что Олимпиада поначалу вот считалась любительской такой, там всяких профессионалов всячески гнобили.
Скрывали, что они профессионалы, по крайней мере, если судить по советским спортсменам. Все они занимались спортом профессионально, но играли в любительские Олимпийские игры.
Вот именно, это как раз был такой трючок, но не только советский, а вообще все восточноевропейские, потому что вот футбол уже, ну, после военные годы уже все, уже когда профессионализм начал развиваться вообще в мировом футболе, естественно, доступ профессионалам к Олимпийским играм был перекрыт. А вот восточноевропейские команды, ну, страны социалистического лагеря, этим пользовались как раз потому, что говорили, что вот у нас спорт весь любительский. Говорили они, все футболисты, ну, в Советском Союзе мы знаем легенду, эти истории.
Все играли в футбол из любви к государству и к спорту.
Конечно, все они были там какими-нибудь слесарями, механиками, там, токарями, ну, не знаю кем.
Иногда военнослужащими, в зависимости от клуба.
Да, вот именно. Правильно. Вот и это позволяло выступать восточноевропейским командам в сильнейших составах на Олимпийских играх. И, по сути, вот Олимпийский турнир превращался в соревнование именно Восточной Европы. Там Югославия, Венгрия, СССР, ГДР, Чехословакия. Вот эти страны задавали там тон. Но был же еще какой трючок. Например, в какой-то момент запретили участвовать, ну, вот как, чтобы определять, профессионал, не профессионал, решили так, кто в чемпионате мира участвовал в составе этой страны, он не может ехать на Олимпийские игры. И это уже касалось всех, в том числе и социалистических стран. Поэтому вот мы, когда говорим, например, что в 56-м году сборная СССР стала олимпийским чемпионом, играла в финале с Югославией. И советские футболисты выступали сильнейшим составом, поскольку в 54-м году не участвовали в чемпионате мира. А у югославов довольно многих не было. Им пришлось сильно омолодить команду. В 54-м те, кто играли на чемпионате мира, те выступать на Олимпиаде не могли. Отсюда, как вы понимаете, не попадание в финальную часть чемпионата мира могло стать неким бонусом. Вот сборная СССР, например, в 74-м и в 78-м годах не смогла пробиться в финальную стадию чемпионата мира. Зато она могла на Олимпиады, соответственно, в Монреаль в 76-м году и в Москву в 80-м выставлять свои сильнейшие команды. Вот видите, как все взаимосвязано.
Но сегодня-то как? Это вы все про историю говорите. Сегодня насколько профессионален олимпийский футбол? Или это смотр начинающих перед тем, как сделать их профессионалами?
Ни в коем случае, Евгения. Сегодня, в общем, это было, все началось в 80-е годы. Компромисс был достигнут между Международным олимпийским комитетом и Международной федерацией футбола, ФИФА. Потому что рейтинг футбольного турнира, конечно, стремительно падал. И надо было с этим что-то делать, надо было его поднимать. Но, с другой стороны, ФИФА же, естественно, не хотела, чтобы его подняли до уровня чемпионатов мира. Но все-таки чемпионат мира должен остаться чемпионатом мира. Поэтому приняли такое компромиссное решение. Ограничили возраст участников 23 годами. То есть это как бы, ну, такая повзрослевшая молодежная сборная. Ну, и сказали, что можно трех переростков, так сказать. Вот каждая команда имеет право заявить троих футболистов, независимо от их возраста. Ну, и то есть, понимаете, и звезды тут стали появляться, некоторые можно всегда пригласить. Ну, и все-таки это, естественно, не первые, не главные национальные команды. И вот это с 84-го года пошло, и надо сказать, что... Все-таки идет по нарастающей. Вот сейчас нынешний турнир, уже, наверное, пора все-таки к нынешнему турниру перейти. Да. Ну, вот сегодня начинают женщины играть. Женщины это вообще никогда не касалось. У них нет возрастного ценза, у них сильнейший, сильнейший состав, сильнейший турнир, поэтому вот олимпийский турнир ничем не уступает, ничуть не уступает турнирам чемпионатов мира. Здесь все то же самое. Вот... Основные соперники – Германия, Бразилия, США, Норвегия. Вот они все здесь, все сильнейшими составами. Сегодня, кстати говоря, вот прямо же два матча. Германия, Бразилия и США, Норвегия. Интереснейшие встречи. Ну, а что касается мужчин, то тоже очень ожидается интересный турнир. Ну, во-первых, уже многие становятся звездами и до 23 лет. Например, Лионель Месси, аргентинцы. Аргентинцы, кстати, действующие чемпионы Олимпийских игр в Афинах, победили 4 года назад. Лионель Месси, Серхио Агуэро. Вот такие вот яркие аргентинские форварды, молодые, они и так проходят в этот состав. Ну, а когда еще приезжают звезды, ну, вот у бразильцев сейчас будет Рональдиньо, главная звезда, лучший футболист мира, совсем недавно был, 2 года подряд, ну, и чемпион мира 2002 года, ну, в общем, что тут про Рональдиньо говорить. Короче говоря... Вот ожидается, что очень-очень-очень будет интересным этот турнир, и уже когда-нибудь футбол олимпийский, ну, действительно, будет соответствовать так, статусу спорта номер один в мире.
Но все-таки надо сказать, что, по крайней мере, олимпийские футбольные турниры, как мне кажется, не дают такого импульса для фанатского движения, точнее, передвижения, насколько чемпионаты мира и другие турниры.
Ну, это естественно. Это естественно. Ну, вообще, Олимпиада – это специфическое такое мероприятие. Трудно представить, чтобы толпы многотысячные туда ломились, так сказать, в олимпийскую столицу. Ну, потому что здесь очень много видов спорта, видов спорта совершенно разных.
Да, потому что в Китае своих зрителей достаточно.
Вот именно, да. Кстати говоря, уже довольно давно было сообщено, что все билеты проданы на соревнования в Пекине. Ну вот на кое-какие матчи как раз футбольные, которые за пределами Пекина проходят, там еще вроде билеты в последние дни оставались. А так все было распродано. Естественно, уже была найдена и разоблачена куча этих вот...
Фальшивобилетчиков?
Да, да, которые в интернете там распространяли, якобы фальшивые сайты там создавали, якобы официальные. Ну, в общем, много людей на этом погорело. Я знаю, что вот австралийцы очень переживали, что у них много вот доверились. Не слушают советов, когда им говорят, официальным доверяйтесь распространителям. Ну, вот погорели. Ну, да ладно, это, в общем, уже невидимые миру слезы, а впереди, конечно, выдающийся спортивное состязание.
С Олегом Винокуровым в программе «Свобода в полдень» мы сегодня фактически открыли Олимпийские игры. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут на радио «Свобода» программа «Час прессы». Ведущий Виктор Лизунков. Итоги весеннего призыва, ситуацию накануне призыва осеннего сквозь призму публикаций в российской прессе обсуждают корреспондент «Новой газеты» в Петербурге Андрей Воронин и координатор по работе с призывниками правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» Оксана Касьянчик. А программа «Свобода в полдень» закончилась, и над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Наталья Гуреева. Всем хорошего дня и до встречи в эфире.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это человек, который вместе со всем нашим народом пережил великую трагедию репрессий.
Александр Савич, очень многие люди духовно чувствовали.
По данным грузинских спецслужб, несколько сот добровольцев из России уже прибыли в Южную Осетию.
Из-за этой непогоды произошло отключение 109 трансформаторных подстанций.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. С свободный информационный мир.